Автор.
Рина Зеленая.
Название.
Разрозненные страницы.
Преамбула.
Рина Зеленая. Неподражаемая актриса кино и театра, корифей отечественной эстрады и радиоэфира. Никогда не была красивой, но всегда очень смешной. Самые знаменитые актеры и писатели от Качалова до Маршака записывали в ее дневник трогательные посвящения. Ее ценил Маяковский. Знаменитые фразочки от Рины Зеленой моментально становились крылатыми.
Что вы делаете со своим лицом? Уберем эту деталь. Ну, губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. Хорошо. Средняя пухлость. Сексапил номер 4. Но нос. Нос уже совсем другой конфигурации. Ну, посмотрите, какое у вас лицо. Какая грубая работа. А мы из вас сделаем настоящую не...
Рина Зеленая и ее книга «Разрозненные страницы» в проекте «Однажды в истории» читает Юлия Рудберг.
Театр «Крот». Одна тетка сказала мне, что здесь, в Одессе, существует группа людей, увлеченных театром, любителей. Собственно говоря, это была не тетка, а певица. Она жила рядом с нами, играла на рояле и пела довольно громко. Нас приютила ее родственница, и мы жили втроем. Я, мама и сестра, в почти пустой комнате с голыми окнами. Давно я стала главой семьи, хотя в этом чужом непонятном городе работы у меня не было. Здесь был голод. Помочь нам не мог никто. В 20-е годы не только в Одессе, повсюду рождались маленькие театры. Они ждут своих исследователей, и я расскажу потом о тех из них, где мне довелось работать. Театр назывался «Крот». Аббревиатура расшифровывается так. «Конфрерия рыцарей острого театра». Как полагается кроту, театр помещался в подвале. Шли пародии на опереты. Потом это стало для всех маленьких театров тривиальным приемом. Но тут все было первый раз. Все надо было придумывать самим. Даже балет «Красная шапочка» был, по-моему, придуман и поставлен впервые. Вера Михайловна Инбер написала для меня и для себя маленький диалог кукол. Она была французская кукла Мариетта из Прованса. А я русская матрешка. По-моему, тогда матрешка появилась впервые. Зато потом, ой-ой-ой, в финале Инбер пела. «Я Мариетта родом из Прованса. Люблю поэта Анатоля Франца». А матрешка, впервые заговорившая со сцены, отвечала. «А у нас есть свой поэт московский, Владимир Владимирович Маяковский». Какие-то вести доходили до нас из Москвы. Уже кто-то приезжал оттуда, кто-то уезжал туда. Рассказывали, что в Москве появились новые театры, новые постановки. Меня, москвичку, волновали разные противоречивые слухи. И когда в очередной раз встал вопрос о нашем театре и его существовании, я решила все-таки поехать в Москву. Это был довольно отчаянный шаг, но его надо было сделать. Москва была не та, которую я оставила. Сверкали вымытые стекла магазинов. Витрины ломились от товаров. Все, чего захочет душа, если деньги есть. Но мне необходимо было узнать, как и что в театрах. А узнать-то у кого? В те годы театры Москвы и Ленинграда были разобщены больше, чем сегодня театры Минска и Караганды. Пока весть о новой премьере, удачи или неудачи Московского театра доходила до Ленинграда, спектакль мог быть вообще снят с репертуара. Встретившись в гостинице «Европейская» Ленинград или в Московском национале, или на гастролях, актеры набрасывались друг на друга, как инопланетяне. «Что у вас? А как у вас? Неужели? Ай-яй-яй!» И вот в Москве первый торжественный сбор первой группы театра сатиры. Великолепный состав. Поль, Китаев, Корф, Тусузов, Рудин, Милютина, Курихин, Зенин, Волков, Петкер, Дегтярева. И это еще не все. Режиссеры Типот, Гутман и другие. Начинается новая работа, новая жизнь. Все опять сначала, все заново. Новые люди, новые порядки. И снова надо добиваться успеха, ролей, новых друзей. Рождался Московский театр обозрений, сатирический, критический, талантливо придуманный. Москва приняла новый театр с большим интересом и вниманием. Шел первый спектакль «Москва с точки зрения». Семья провинциалов приезжает в Москву, и весь спектакль путешествует по городу, встречаясь с самыми разными людьми, учреждениями, событиями, попадая в самую разную обстановку, приключения, перипетии. В одной остропародийной сцене, отыскивая приют для ночлега, провинциалы попадают в гротесково уплотненную квартиру. На сцене небольшая комната, где живет множество квартирантов, и каждый занят своими делами. По очереди, выхваченные лучом света, идут сценки. Вот, например, на переднем плане большой платяной шкаф. В то время как остальная часть сцены погружается в темноту, раскрываются настежь дверцы ярко освещенного изнутри шкафа. Там стоит стол, по бокам два стула, над столом лампочка с оранжевым шелковым абажуром, а за столом молодая пара пьет чай. Они довольны и счастливы, и, склонившись головами друг к другу, под гитару поют старинный русский романс. «Как хорошо, как хорошо, как хорошо с тобою мне быть, в очи глядеть, любить и млеть, и в поцелуи, ах, замереть». Дверцы шкафа закрываются, зато выдвигается его длинный нижний ящик. Зрители видят в нем лежащего на животе студента, который, подперев обеими руками голову, вслух зубрит сопротивление материалов. На другой стороне сцены, сверху, с потолка, свисает трапеция, на которой днем, возможно, упражняются жильцы. А сейчас, удобно скорчившись, устроился еще один молодой квартирант. Он читает, очевидно, что-то очень интересное и время от времени громко хохочет. Успех этого спектакля и вообще театра был огромным. Настоящее событие. И формы, и темы удивляли зрителя, поражали совершенно неожиданным, смелым решением злободневных бытовых вопросов. Я уже не пела в программе, а носилась по всему спектаклю от начала до конца, как обозреватель, младшая дочка этой семьи. Не думая о себе и только радуясь, что театр и спектакль нравятся Москве. Многие актеры чувствовали так же, но некоторые были прозорливее и старались даже в обозрении иметь какой-то сольный номер, какой-то персональный успех. И, разумеется, это было очень умно и важно для них. Обозрение шло ежедневно. В это же время репетировался новый спектакль. По-моему, это было обозрение «Семь лет без взаимности» об эмигрантах, уехавших из Союза и нигде не находящих ни пристанища, ни покоя.
Однажды в истории. Разрозненные страницы из воспоминаний Рины Зеленой.
Обозрение «Мишка, верти» опять восхитило Москву. Это была первая пародия на тему кино. Боже, сколько же раз это было потом. Киномеханик ошибочно пускал ленту задом наперед. Все шло обратным ходом, доходило чуть ли не до того, что на улицу выползал городовой. Но тут механик Мишка замечал ошибку и пускал ленту в нужном направлении. Одно из обозрений называлось «Насчет любви». Оно охватывало тему любви всесторонне, как научное исследование. Отдельные герои были командированы в Москву, чтобы собрать данные для изучения этого вопроса. Командировочные удостоверения с печатью, которые, сидя за канцелярским столом, выдавал командированным товарищ Петров, персонажами не читались, а распевались в самых разных ритмах и манерах. Балерина пела. Дано сие, ну и так далее, гражданке Миомарт Натальи, с тем, чтобы в разных деревнях по всей Саратовской губернии она на свой бы риск и страх открыла студии вечерние и создавала кабинеты аналитичного балета. Служащий телеграфа оперным голосом выводил: «Удостоверение гражданину Зе на предмет хождения по любой стезе, основание его желания». Толстая молочница приплясывала под частушечный мотив и пела: «Лизавете Алексеевне по фамилии Фомина, в том, что на своей деревне смычку проведет она, выдана зампом нарпитом для прекрасных ваших глаз. С новым счастьем, с новым бытом, с Новым годом вас!» И еще, и, наконец, все хором: «И так клянемся, и так клянемся, что за Петровым мы пойдем, и мы вернемся, и мы вернемся, и на щите, и со щитом». В театре «Сатиры» была у меня роль киноманки, непоновской дочки, взрослой девчонки. Вылетев на сцену нарядная, в шикарном белом пальто клёш с большими карманами, в высоких белых модных ботинках, она сообщала зрителям, что ничего не хочет делать, а любит только ходить в кино и смотреть фильмы. В кино действительно было что посмотреть. Каждую неделю шли новые картины, наши и заграничные. Выучить эту роль мне было довольно трудно. Никакой логической связи между словами не было. Просто бесконечный перечень названий фильмов, которые девица уже успела посмотреть. Правда, все названия были зарифмованы. Это сделал режиссер Виктор Типот с присущими ему мастерством и остроумием. Актриса должна была обладать прекрасной четкой дикцией и, кроме того, предельно напрягать голос, форсировать звук. Микрофонов, повторяю, тогда не было, чтобы зритель и в последнем ряду балкона услышал каждое слово и оценил точность названий и остроумие рифм. Говорить надо было все подряд, без единой паузы, не переводя дыхание и, к тому же, все время ускоряя ритм. «Дело Блеро», «Знак Зеро», «Сон Алана», «Два капитана», «Капризы мисс Мэй», «Остров погибших кораблей», «Аэлита», «Розита», «Немой звонарь», «Капитан Январь», «Палачи», «Молчи, грусть, молчи», «Львы Венеции», «Борджия Лукреция», «Анна Болейн», «Серая тень», «Бланшеты», «Вокруг света», «Голубая ница», «Индийская гробница», «Роковая пучина», «Королева Кристина», «Крытый фургон», «Дорода Эвернон». Во время этого монолога я металась по авансцене, как угорелая, обращаясь то к одному, то к другому ряду, то к одному, то к другому человеку, как бы призывая зрителей оценить мою память и разделить мой восторг. А они отвечали мне улыбками, кивали головами, мы были с ними заодно. Наконец, закончив свой ор, я под гром аплодисментов с билетом в руках пускалась бежать за кулисы, чтобы не опоздать на очередной сеанс. Но вдруг неожиданно возвращалась и очень серьезно, негромко сообщала персонально зрителю второго ряда, как бы ему одному, самое важное, чего нельзя упустить. Да, еще вот что, нападение на Виргинскую почту. И только после этого убегала окончательно. Неинтересный рассказ. Это будет совсем неинтересный рассказ про то, как у нас никогда ничего не было. Я имею в виду молодых актрис, вроде меня. Ни обуви, ни шляп, ни пальто. Но надо отдать справедливость некоторым умным особам. Они сообразили сразу, что тут нечего ждать и рассусоливать, а надо действовать. И они добывали одежду и туфли, доставали шапки и юбки, и на них всегда было даже что-то надето. Я только смотрела и удивлялась. Завидовала иногда. Но дальше этого у меня дело не шло. Я так и не научилась за все годы жизни узнавать, где, что и когда надо покупать, доставать. Но моду я признаю немедленно. То, что вчера мне казалось красивым, сегодня для меня не существует, если прошла мода. То, что мне сегодня кажется безобразным, я признаю прекрасным немедленно, если мода сделает неожиданный поворот. Я не борюсь с модой. Это так же бессмысленно, как пытаться бороться с приливами и отливами океана. Мнение нашей легкой промышленности, к сожалению, не всегда совпадает с моим. Это не значит, что я надену новую моду. Во-первых, я никогда ничего не могу купить, то есть искать, добывать, доставать. А во-вторых, признавая моду всецело, я не обязательно применяю ее к себе лично. Когда, к примеру, появилась мода мини, Я, любуюсь ею на девчонках, не могла воспользоваться поворотом моды. Конечно, отдельные особы, просто безжалостно относясь к прохожим, следовали этой моде, вызывая порой некоторое отвращение. А вообще-то все сандалеты, которые были мне так нужны, и которые носили все продавщицы мороженого, все высокие сапожки на каждой второй прохожей, для меня так и оставались мечтой. Мода проходила, и я забывала о несбывшейся мечте. Но я вам предсказываю, дорогие женщины, настанут времена, когда вы войдете в любой Мосторг, и самый красивый продавец подойдет к вам и учтиво спросит, что бы вы хотели примерить. А на полках будут стоять самые модные и прекрасные обуви всех фасонов, цветов и размеров. Вот это будет да! И вы меня, пожалуйста, не жалейте, хотя мне столько раз бывало себя жалко. Можно смело сказать, вот я помру, и никто никогда не узнает, какой у меня был прекрасный вкус. Мне всегда доставалось что-то, что было кому-нибудь мало или велико. Мое первое пальто в 1922 году было, правда, сшито для меня. Кто-то подарил мне серое солдатское одеяло. Я отдала его шить какому-то мастеру, уже не помню как. Но вот я явилась в ней, рыдая, в новом пальто. Потом были стихи Типота. Последний московский шик, косые карманы, шалью воротник, пальто демисезонное, внутри Рина зеленая. Я даже снялась в этом пальто у уличного фотографа. Еще однажды, через много лет, я купила новые туфли. Они были лаковые. Я поставила туфли на стол, чтобы видеть их еще лежа в постели, и не могла на них налюбоваться. Кому-то они были малы и достались мне. Это было в Ялте. Утром я пошла похвастаться на набережную, где в гостинице жили друзья-знакомые Николай Эрдман, Николай Асеев и другие. Николай Николаевич был очень доволен моей обновкой, а то на мне до этого были какие-то желтые безобразные полуботинки, и написал такие стихи. «Рина зеленая, в море соленая, солнцем паленая, славься вовек». В глазках у Риночки нет ни сориночки, фасонные ботиночки. Вот человек. Баня. Однажды нас, актеров, пригласили на завтра прийти в Дом печати днем. Сказали, что Владимир Маяковский будет читать писателям новую пьесу «Баня». И многие из нас пришли и сидели в зале и слушали его. Он вышел, заполнив собою чуть не всю крохотную сцену, по которой мы все вместе свободно бегали каждый день, и еще оставалось место для декораций и оркестра. На сцене стол и стул. Владимир Владимирович снял пиджак, повесил его на спинку стула и, оставшись в своей знаменитой свежевымытой сорочке, подошел к столу, на котором стояли графин и стакан, вынул из кармана блеснувший белизной носовой платок, как у фокусника, развернувшийся в его руке, протер стакан и поглядел через него на свет. Из зала очень противный жирный женский голос произнес громко: «Носовым платком! Так чище не будет! Смотря чьим!» Спокойно и мгновенно ответил Маяковский, уже поставив стакан и пряча платок в карман. Читал он удивительно. Успех был большой и ожиданный.
Вы слушаете «Однажды в истории». Разрозненные страницы. Главы из книги Рины Зеленой.
Маяковский смотрел спектакли нашего театра очень редко. В одной из программ был номер «Московские куплеты». Пели Борис Тенин, я и Лев Миров. Зал смеялся и аплодировал. Был там такой куплет. «Тротуар дрожит московский, шум и гром кругом идет. То проходит Маяковский, себе памятник несет». Однажды нам показалось, что Владимир Владимирович на это улыбнулся из кресла у самой двери в третьем ряду. И вот, как случилось потом. В 11 часов мы играли утренник, только концертные номера программы, в каком-то клубе. Когда мы поднимались по ступенькам на сцену, и Борис Тенин уже открыл дверь туда, кто-то схватил меня и Мирова за руки и успел в отчаянии громко шепнуть, почти крикнуть: «Пусть Тенин не поет куплет о Маяковском! Ни в коем случае!» Но Тенин был уже на сцене и ничего не слышал. Мы с Львом Борисовичем вылетели на сцену, уже шло музыкальное вступление, мы быстро заняли свои места, начали петь куплеты и танцевать. И Тенин тоже спел свой куплет о Маяковском. А Маяковского уже не было в живых. Мы узнали об этом, когда сошли со сцены. Какое горе, как страшно. И тогда, и сегодня, и во веки веков. Было 14 апреля 1930 года. Ужас обуял всех. Казалось, надо было бежать, что-то делать, кричать, звать на помощь. Казалось, все начнет рушиться. Сейчас будут падать дома и деревья. Но все осталось на месте. Даже светило солнце. В старом моем дневнике записаны какие-то строки, как будто из жизни человечества вырвали силой что-то огромное, бесконечно нужное, важное для всех, и для друзей, и для врагов. А я кто? Никто. Я современник, и мне невыносимо страшно. Стояла огромная толпа на улице Воровского, где союз писателей. Ворота закрыты, дежурит милиция, проходят люди по пропускам. Я стояла и ждала, не знаю чего. Потом кто-то взял меня за руку и повел по дороге мимо круглой клумбы к дому и по лестнице. Я вошла в зал и стала плакать. Сначала у гроба, потом забилась в угол, там, где была маленькая сцена, и больше ничего не видела. Я плакала все время. Вместо того, чтобы слушать, всех запомнить, запомнить все слова и как все было, я сидела лицом к стене и плакала страшно долго. Потом все прощались и выходили на улицу, расходились по машинам, ехали по всей Москве. Я стояла в грузовике, держась за крышу кабины. Иногда, оглядываясь, видела бесконечную вереницу машин на мостовой и толпы людей на тротуарах. Видела это сквозь слезы. Казалось, что слез больше нет, а они все лились. И мне казалось, что плакать необходимо, что стыдно не плакать все время. И потом я удивилась, когда слезы перестали литься. Было стыдно, что они кончились. Будто ты согласился с тем, что произошло, с тем, что так может быть, и примирился с этим.